Добрый день, дорогие товарищи. Мы с вами на очередном виртуальном уроке. Продолжаем изучать схему мироздания. Сегодня у нас тема разбиения сосудов, разбиения келим. Сначала посмотрим, для чего это все необходимо, надо, а затем пройдем немножко эту тему, и будет еще возможность ответить на вопросы. Паша ждет ваших вопросов и будет их сортировать и по мере важности их нам сюда выдавать. Проблема в чем? Проблема в том, что Творцом создано одно единое, единственное желание. Которое необходимо довести до состояния, чтобы оно было полностью подобно свету, который его заполняет. Значит, это желание, и оно должно стать полностью подобным свету. Как это сделать? Для этого необходимо этому желанию, это желание получать, а свет – это желание отдавать, то есть они противоположны друг другу. Для того, чтобы сделать желание подобным свету, нам надо довести его до состояния, когда оно бы применяло бы себя только для отдачи. Каким образом это можно сделать? Это реализуется с помощью антиэгоистической силы, называемой экран. То есть если у нас наше желание, изобразим его таким образом, мы поставим перед ним экран. Так, экран. Назовем его все-таки массаж. Так. Свет, который к нему приходит, наслаждение, отбрасывается назад. Делается расчет, сколько я могу принять, для того, чтобы с помощью этого приема отдать. Или можно сделать это не так. Можно изобразить это по-другому. Вот это мое желание. Вот это я. Я готов в себя получать столько света, сколько могу передать его другому. Я – это ты. А сколько я в себе оставляю? Только для того, чтобы существовать, как все клетки, допустим, или органы нашего тела. Все, что происходит в творении, кроме человека, построено на таком принципе. То есть потребляет только столько, сколько ему необходимо для существования, а все остальное передает дальше. И таким образом функционирует весь наш организм. Благодаря этому мы и существуем. Это и называется жизнью. То есть та энергия, которая проходит через меня, для того, чтобы поддерживать всех остальных. Или через мою каждую клетку, через мой каждый орган тела. Поэтому тело существует и таким образом способно жить. А мы в нашем человеческом обществе представляем собой замкнутый каждый контур, и не пропускаем через себя ничего. Поэтому наша система, общество, человечество, оно вот и находится, приходит к такому состоянию, которое мы сегодня. Но это состояние, оно необходимо для того, чтобы мы правильно поняли свою природу и пытались бы ее изменить. То есть сегодня мы в результате того, что достигли какого-то определенного эгоизма, такого большого эгоизма, мы пришли к такому состоянию, когда видим, что он отрицательный, он нас губит, и нам надо начинать уже переходить к следующему состоянию, когда мы, в принципе, будем находиться в общности между собой, замкнутой, где каждый будет передавать другому, и тогда вся эта общность наша получит ощущение высшей жизни, следующего уровня существования. С вами мы говорили уже об этом много раз. А теперь посмотрим, каким образом это реализуется в нашем мире, в том желании, которое создал Творец. Если мы его изобразим в виде такого большого желания, то тогда мы увидим, что если оно желает перевести себя на свойство отдачи, то в нем образуется часть, которая называется голова, рожь. Это головная часть. Она определяет, а сколько же я могу получить ради отдачи другим. И таким образом выясняется, что я могу получить немножко. Не все, а какую-то определенную часть. Вот это мое желание, общее желание. Оно как бы делится на две части, на тох и на сов. Тох – это та часть, где я могу получать, при расчете правильном, я могу получать внутрь себя свет, наслаждение, для того, чтобы генерировать его, отдавать его другим. Как клетка нашего тела, которая получает в себя, для того, чтобы передать другой клетке. Вот таким образом существует здесь вот эта вот моя часть, верхняя, рожь и тох. Вот это она. А сов – это та часть, которую я, в которой я ничего не могу получать. Она такая, что просто закрывает в себя, закрывает себя. Не могу я здесь ничего сделать в этой части, потому что желания мои здесь такие огромные, что получать ради других я не в состоянии. И таким образом я это желание не использую. То есть я, допустим, вот как, если мы будем как бы говорить здесь, отключаю часть своих желаний, вот это вот сов, и отключаю часть этих желаний, и не использую их, а использую только вот эти желания. Через них я пропускаю все на других. Вот так вот работает эта часть. Теперь, поскольку цель творения в том, чтобы все части творения, все души достигли между собой полного контакта, полного объединения, полного наполнения, полной передачи всей живительной энергии, то вопрос в том, как нам исправить вот эту нашу часть, последнюю, сов Парцуфа. Что нам с ней можно делать? Каким образом исправить ее? В этом заключается, в принципе, самая главная задача, которую мы с вами должны решить. Мы являемся частью вот этого вот сова Парцуфа. Решается это так. Мы с вами начинаем наше изучение с того, что создано Творцом желание. Это желание прошло 4 стадии своего развития, пока в последней стадии оно достигает такого состояния бесконечного наполнения. И здесь оно ощущает стыд, свою противоположность свету, который его наполняет. И в таком случае оно делает цимцум алеф, сокращение, не желает больше ничего принять, и затем решает, что я буду принимать только с помощью экрана. И вот когда он начинает принимать с помощью экрана, тут возникает очень интересная, вообще распределение, как мы с вами сейчас уже говорили. Существует вот это вот желание полное, здесь вот оно все находится. И оно распределяется на головную часть, рожь, на часть, которую мы можем наполнить, которая называется тох, и на часть, которую не можем наполнить, сов. Напишем рожь, тох и сов. Как мы можем наполнить вот этот сов? Тох мы наполняем. Об этом нет речи, мы с вами уже об этом говорили. То есть приходит свет, его отражают, выясняют, сколько можно наполнить себя этим светом, и в итоге наполняем этот тох внутренним светом. А вот сов остается пустым. То есть из мира бесконечности, вот из этого вот состояния, которое у нас здесь было, вот из этого состояния, мы здесь ничего не можем наполнить. Оно остается здесь пустым. Нет экрана, нет силы, с помощью которой мы можем использовать его ради отдачи. И здесь возникает вопрос, а что же можно сделать? Сделать можно очень просто. Поскольку здесь, в нашем выше табур, выше вот этой границы, существует несколько парцуфим. Они называются Гальгальта, затем следующее получение света называется Аб, а следующее получение света называется Саг. Вот эти три парцуфа, которые здесь находятся, они представляют собой как бы эта часть Кетер, это Хохма, а это Бина. Или называются они Гальгальта, Аб и Саг. Так вот, парцуф Саг, он особенный. Это парцуф Бины. А потому как Бина, она вся полностью построена на отдаче, то она может себя полностью отдать. В парцуфе Кетер у нас существует еще из мира бесконечности Далет де Итлапшут и Далет де Авиют. То есть Далет де Итлапшут – это свет, который наполняет, это свет, который наполняет эту часть. А Далет де Авиют – это желание. Так вот, свет и желание в этой части, поэтому он называется миром бесконечности, максимальный. Далет, далет. 4-4. Давайте будем лучше тогда обозначать не этими иврийскими буквами, а будем обозначать 4-4. Так вот, Кетер, он имеет 4-4 у нас решемот данных, а Аб это уже 4-3, Саг 3-2, но 3-2 в нем еще существует вот эта тройка. Она говорит о том, что в нем существует свет хухма. И поэтому, когда Саг начинает выходить из себя обратно, то в нем возникает только чистая бина. Возникает в нем решемот 2-2. Вот это вот 2-2 – это чистая бина. То есть свойство чистой отдачи. И поэтому это свойство чистой отдачи, оно может спуститься вниз под табур, и здесь распространиться, наполнить низшую эту часть своим светом. Светом отдачи, светом хасадим, светом бины. То есть это свет, который только на отдачу существует, от себя. И таким образом этот свет отдачи, он наполняет Соф Гальгальты, а взамен получает от Софа Гальгальты ее огромное желание. Значит, это идет туда свет, хасадим, хасадим, свойство отдачи, свойство бины, а получает от этого огромное желание. Желание не двойки, как оно вот здесь вот есть у него. Видите, тут желание два. Вот оно, это желание 2. А здесь оно получает желание огромное, огромное желание 4. Желание 4. Значит, отсюда идет желание 2. Всего лишь с экраном номер 2. Небольшое. Желание с небольшим экраном. А отсюда снизу поступает, знаете, сверху идет желание 2, а отсюда поступает желание 4. То есть получается желание больше экрана. И поэтому этот парцуф, поскольку он парцуф бина, он делает здесь сокращение. То есть ставит заслонку и говорит, вот с этими желаниями, которые получили свойства 4, я не работаю. Я поднимаю тот экран, который у меня стоит здесь внизу, я поднимаю его наверх. И вот это вот сокращение использования вот этой части желания называется цимцум бет. Второе сокращение. Что это значит? Если у нас существовал когда-то раньше цимцум алеф, то есть вообще не получать свет ради себя, то сейчас существует еще дополнительный запрет цимцум бет. Я не буду получать свет в этой части своего желания, которая вдруг оказалась больше, чем экран. У меня образовалось здесь эгоистическое желание, я его перекрываю. И у меня остается только вот эта часть желаний, с которыми я могу работать. Вот это состояние общее части сага, саг, вот этот вот парцов, который спустился вниз и сократился, оно называется цимцумбет, и таким образом у нас образуется здесь, внизу под табором, вот в этом вот пространстве во всем, образуется вот такое разделение на часть, которая идет у нас до... То есть вот здесь можно получать свет. Вот здесь можно получать свет. А внизу получать свет нельзя. И таким образом у нас разделилось вот это место на две части. Там, где можно получать свет, и там, где нельзя. Далее, что происходит? Значит, вот в этом месте, где можно получать свет, вот в этом месте, где можно получать свет, мы уже можем тоже продолжать исправление. У нас место от головы Гальгальты и до ее окончания – это все желание, созданное Творцом. Сверху оно уже исправлено, вот в этой верхней части, в тох парцуфа. А теперь, значит, мы можем исправить еще и это желание на отдачу. Уже прибавка, солидная прибавка. У нас останется только вот эта нижняя часть. И поэтому мы и идем на это. То есть возникает здесь следующее действие. Вот этот решимо из этого парцуфа, оно поднимается наверх. Оно поднимается наверх. И оно вступает в расчет. Расчет происходит, поскольку здесь внизу у нас только половина вот этого, вот этой части всей участвует сейчас в наполнении, только вот эта верхняя часть, значит, на нее мы и делаем расчет. Поэтому у нас экран должен стоять не внизу, вот здесь вот, а посредине. Тогда мы на него сделаем правильный расчет. Значит, экран стоит у нас посредине, мы на него делаем расчет, сколько приходит света, сколько можно получить именно вот в эту часть. Вот в эту часть. Верхнюю часть. Да? И, соответственно, с этим нисходит вниз свет, и он здесь у нас наполняет эту часть, которую мы можем наполнить светом. И таким образом исправили мы еще одну часть вот этого вот мира бесконечности. То есть уже приблизились к решению проблемы подобия нашего желания свету. И остается только нижняя вот эта часть, ее мы еще должны исправить. Значит, вот этот парцуф, который заполняет сейчас вот это желание, он называется Некудим. Сейчас попробуем красивее написать. Называется Улам Некудим. И в нем существует, как обычно, Рош и Тох. А часть нижняя в нем отсутствует, потому что он не желает работать вот с этой частью, где невозможно которую наполнить ради отдачи. Таким образом, практически мы с вами закончили еще одну конкретную проблему. Еще наполнили определенную созданную Творцом реальность его светом. То есть, в общем-то, от мира бесконечности через все эти миры и до сих пор проходит свет, и он наполняет все созданное творение. И теперь остается у нас только проблема в том, как бы нам исправить вот эту нижнюю часть. А как ее исправить? Это проблема. Для того, чтобы ее исправить, надо в нее впрыснуть каким-то особым методом еще свойства отдачи. Вот как мы сделали в прошлом. Мы взяли свойства бины, спустили их вниз, наполнили светом хасадим все это желание, и таким образом ту ее часть, которая может работать со светом хасадим, после этого смогли исправить. А ту часть, которую не смогли наполнить светом хасадим, исправить не можем. Как мы все-таки можем впрыснуть вот в эту оставшуюся часть еще свойства бины, чтобы можно было исправить еще эти желания с намерением ради отдачи? Это достигается методом разбиения бины, ее падения в малхут. Сделать из бины такое свойство, которое было бы подобно малхут, и тогда бы они смогли бы соединиться. А потом, исправляя свойства бины, заодно можем исправить и свойства малхут. То есть в чем заключается проблема и как она решается? Вот, допустим, есть у меня свойства, хорошие свойства, плюс. А здесь плохие свойства, минус. Как мне исправить свойства плохие? Я к ним не имею никакой возможности добраться, достучаться. Значит, существует метод очень такой интересный. Мы возьмем и испортим свойства положительные так, чтобы они могли войти в свойства отрицательные. И тогда внизу будут и свойства минуса, и свойства плюса, но испорченные свойства плюса, вместе сосуществовать. А затем мы на эти свойства, плюса и минуса вместе, подействуем светом. Свет начнет воздействовать на них обоих, и мы сможем тогда, исправляя свойства бины, здесь же на месте, заодно исправлять свойства и малхут. И свойства минуса. Этот прием мы используем очень часто. Вообще в жизни, в технике, во многих химических, допустим, процессах, в качестве там, в катализаторах где-то и так далее. Но вот, допустим, самый простой пример, это когда, допустим, воспитатель, он плюс, так? Для того, чтобы исправить какую-то, допустим, группу плохих подростков, он делает из себя такой нарочитый минус и входит к ним. Он входит к ним, они все минусы здесь, минусы. И он тоже входит как будто минус, закамуфлированный плюс. Он делает из себя такого же, как они, испорченного, входит к ним в доверие, они его принимают за своего. И вот когда он вместе с ними уже находится в тесном контакте, и образуется здесь вот такая вот группа совместная, их и его, когда и он, и они абсолютно взаимосвязаны и полностью соединены друг с другом. Вот тогда он начинает потихонечку себя менять с минуса на плюс. На плюс. Постепенно он это делает так, что доказывает им, что выгодно быть соединенным с плюсом. И вот так он соединяется с одним, со вторым, с третьим и так далее, и исправляет потихоньку их. Мы знаем, что таким образом психологи очень часто работают с трудными, с плохими компаниями, входят в них, притворяясь такими же, как они, втираются к ним в доверие, становятся как они, как бы, якобы, а потом постепенно начинают с ними работать, передают им какие-то хорошие действия, хорошие мнения через как-то, через определенную систему взаимоотношений. И постепенно их вытягивают на другой уровень уже поведения. Так вот, принцип этот используется здесь у нас еще до нашего рождения с вами. Он уже использовался в духовных мирах. Как это делается? Идем снова к нашему чертежу. Значит, нам надо сделать так, чтобы вот эти вот свойства, хорошие свойства, которые здесь есть, плюс, чтобы они упали сюда вниз. Упали, то есть понизили бы свой статус, стали бы плохими, такими же, как и вот этот вот минус, который здесь внизу существует. И когда здесь внутри, внизу был бы плюс и бывший плюс и настоящий минус, они бы связались бы друг с другом, так, соединились бы в одно общее целое, а потом мы бы вызвали на это, на все воздействие высшего света, который бы на них бы подействовал. Который бы на них подействовал. Этот высший свет подействовал бы на них так красиво, издалека, так называемый Ормакив. И когда бы он на них подействовал, он бы подействовал бы одновременно и на плюс, и на минус. И тогда бы они вместе бы смогли бы подняться наверх. Даже не будем рисовать подъем наверх, они бы смогли бы тогда просто и здесь бы получить внизу исправление. То есть тогда бы и верхняя часть нашего парцуфа, мира бесконечности, и средняя его часть, и нижняя часть исправились бы. И тогда бы мы достигли бы состояния, когда весь этот мир бесконечности, он бы снова бы стал полностью отдающим, как и свет, который его наполняет. И таким образом мы бы достигли полного исправления, так называемый гмар-тикун. Значит, программа, в принципе, нам ясна. Мы должны сделать так, чтобы вот этот вот парцуф или этот мир, так называемый мир Никудим, Улама Никудим, чтобы он упал бы вниз в испорченном состоянии. А это значит, чтобы он разбился, разбил бы свой экран и упал бы вниз в своем эгоистическом виде. Вот это вот мы и с вами практически и делаем. Значит, как это делается, как это достигается? Очень, в принципе, просто. Сейчас, после того, как мы это разобрали, значит, вот этот вот есть у нас мир Никудим, как он распространяется в разрешенном месте. И внизу находится та часть, которую невозможно исправить. И у нас тут стоит вопрос, как же ее исправить. Так. И сейчас мы должны сделать так, чтобы разбить этот мир Никудим. Значит, что мы делаем? Мы для этого делается, поступает таким образом. Приходит оттуда свет. Он входит в мир Никудим и наполняет его. а затем поступает снизу от Парцуфа Гальгальты. Парцуфа Гальгальты поступает снизу оттуда. Желание также получить ради отдачи, так называемый ман, просьба, дай мне свет, я его хочу получить ради отдачи. И мирный кудим передает этот свет дальше, он распространяет его вниз. А поскольку здесь внизу все-таки принимать свет нельзя, то происходит разбиение. И весь этот парцуф и верхняя его часть, и верхняя его часть, и нижняя его часть, они вместе разбиваются полностью. И получается у нас с вами разбитые все килим, желания, экраны. Вы можете сказать, но ведь мы при этом-то что сделали? Мы при этом разбили в то же время еще и вот эту часть, ту, которую мы уже исправили. Она же была исправлена, а мы ее разбили. Ну и что? Зато мы этим достигли такого состояния, когда смешались совершенно все желания. И вот они здесь существуют сейчас, вот в таком смешанном виде. Произошло разбиение. Оно называется швира, мы его так и будем называть. Швира. Разбиение. Произошло разбиение, и теперь все желания вины, кроме разбиения, произошло еще и соединение, включение. Значит, свойства вины, то есть отдачи, смешалось со свойством Малхут, получение. Ну, подобно тому, как воспитатель вошел в группу к плохим подросткам. Конечно, это, в принципе, оно и называется разбиение, швира. Так? Но, с другой стороны, это уже шаг вперед на то, что когда-нибудь мы сможем их, эти все неисправленные желания исправить. Ведь в чем проблема? Что здесь разбилось? Малхут, которая была здесь, вот это вот свойство нижнее, она и так не могла получить свет. А разбилась эта бина, которая могла получать свет. Но ее мы можем всегда исправить. Значит, проблема у нас теперь в том, чтобы исправить их в совместное сочетание. Смешивание свойства бины и малхут происходит в процессе огромного их перемешивание, развитие, падение. Это очень сложная часть обычно в Кабале, где рассказывается о таком последовательном падении этих свойств, желаний, экранов. Но, допустим, мы уже прошли это, и падение совершилось. А что происходит дальше? А дальше мы начинаем его восстанавливать. Мы начинаем получать свет через наши предыдущие свойства, Гальгальта Апсак, светить этим светом над экраном и постепенно восстанавливать здесь все эти желания. В этом и заключается уже процесс исправления. То есть, в принципе, мы что с вами видим? Что весь процесс творения, он разлагается на три этапа. Первый этап – это тот, где мы можем получать свет, где мы можем его получать и исправлять. Вот этот вот, вот эта часть. Второй этап – это там, где мы с вами производим специальное разбиение, чтобы мы могли бы потом эти желания исправить. И третий этап – это когда мы с вами эти желания уже исправляем и достигаем такого состояния, что все-все желания, которые создал Творец в мире бесконечности, они достигают своего полного исправления. Значит, нам надо смотреть на разбивающиеся желания как на необходимый этап, который происходит в процессе исправления. То есть исправление включает в себя и одновременно разбиение, падение, огрубление, раскрытие зла и так далее. Это является необходимым этапом нашего развития. И мы должны об этом помнить и в нашем с вами повседневном занятии каббалой, повседневном исправлении. Невозможно наше исправление без того, чтобы мы предварительно не ощутили себя неисправными, порочными, в желаниях таких, с которыми не можем справиться и так далее. То есть мы всегда должны осознать сначала наличие в себе неисправных свойств, и тогда мы будем готовы к их исправлению. А без того, чтобы раскрыть в себе отрицательные все свойства, естественно, мы не готовы для дальнейшего развития. То есть любое наше развитие духовное, оно начинается с ощущения, с определения себя как разрушенными, негодными, далекими, совершенно удаленными, противоположными духовному свойству. Так что ни в коем случае не волноваться, что нам постоянно раскрывается наш эгоизм, и не желает он ничего другого, как самонаслаждаться и думать только о себе. Это правильное, нормальное, исходное состояние, из которого мы далее идем и исправляем его. Вот это, в принципе, вкратце о смысле разбиения сосудов. В этой книге, по которой мы с вами проходим ее на русском языке, но вы найдете какие-то аналоги на других языках. Они, кстати говоря, сейчас переводятся на другие языки, эти статьи. Значит, это находится на странице 243. Конечно, здесь объяснено намного более подробно о смешивании бины и малхут. 243, но до 250 страницы. И дальше уже идет у нас с вами мир исправления. О нем мы будем говорить в следующий раз. А сейчас обратимся к вопросам.
Вопрос с Андрея с Мальты. Что делать, если уже очень трудно усваивается материал и также тяжело его структурировать внутри себя?
До вот этого состояния, которое мы с вами проходим сейчас, более-менее люди готовы воспринять материал. То есть вроде бы как-то все понятно. Гальгальта, апсак, верхняя часть парцуфа, нижняя часть парцуфа получает экран, который решает, сколько получить, сколько не получить. В общем, это вещи довольно тривиальные, ничего здесь сложного нет. И люди с этим как-то справляются. Там, где заходит уже проблема разбиения сосудов, желаний, экранов, смешивания их между собой, а затем следующее исправление, здесь происходит вместе с изучением разбиения, происходит разбиение нашего вообще понимания. Почему? Потому что мы начинаем изучать что-то, что находится уже в нас. Но мы это еще в себе не раскрываем. Там, где мы с вами изучали очень простую систему. Свет втыкается в экран. Экран исследует, сколько я могу отдать, столько же я могу получить. Ну вот тебе и весь парцуф. Ничего здесь сложного нет. Да? Допустим, приходит ко мне какое-то наслаждение, 5 килограмм. У меня есть экран. Я его отталкиваю, а затем проверяю, сколько я могу получить, чтобы не быть, чтобы было наслаждение во мне, так? Это же наслаждение во мне, и чтобы при этом оказывать как бы приятное хозяину. Помните нашу знаменитую картинку, пример? Да? Значит, я всегда делаю такой расчет, сколько я могу взять, сколько не могу взять, чтобы не стыдиться, чтобы меня не, ну, чувствовать себя комфортно, не потерять чувство собственного достоинства и так далее. И здесь у каждого из нас существуют свои какие-то внутренние расчеты. Мы всегда так делаем в жизни, каким образом мы себя ведем, как мы себя держим относительно определенной атмосферы, где мы там с вами находимся, окружение, и даже когда мы вместе с собой и относительно себя, мы все равно делаем какие-то расчеты. И в нас есть, существуют такие свойства, которые мы стыдимся даже сами для себя раскрыть. Потому что человек, самое главное, должен держать себя, относительно себя, в состоянии, чтобы не аннулировать себя. Мы должны постоянно внутри себя так, автоматически поддерживаем мы себя так, чтобы не потерять себя, свое «я». Поэтому даже относительно себя человек все время держит себя в каком-то относительном экране. Так вот, когда мы разговариваем с вами и говорим о таких вот житейских расчетах, которые известны каждому из нас, и каждый из нас в силу своего эгоизма, своих представлений, о важности, о собственном, собственном статусе и так далее делает расчет, то нам это все понятно. Но когда мы начинаем говорить о разбиении, о смешивании свойств бины и свойств малхут в нас, мы этого не можем понять. Мы этого в себе не постигаем. Это состояние мы в себе постигаем, оно в нас существует. А вот состояние бина, малхут, их смешивание, разбиение, их следующее исправление, это для нас уже непостижимо. Для этого нам надо пройти с вами ощущение собственного разбиения. Где же я, этот разбитый, полностью, так сказать, поверженный, полностью никчемный, совершенно в своих свойствах относительно окружения, относительно Творца, относительно света, полностью им противоположны. Я этого в себе еще не раскрываю. Это очень сложное раскрытие, оно очень неприятное. И только в той мере, в которой человек способен перенести это, стерпеть раскрытие такого его внутреннего состояния зла, ничтожности, только в той мере ему это раскрывается постепенно, и тогда он становится уже реально в состоянии исправить это в себе. Поэтому раскрытие стыда, зла, ничтожности собственной, оно происходит очень постепенно, и только насколько мы способны выдержать. Это очень неприятное ощущение, неприятное чувство. Много людей, которые начинают в себе это ощущать, они убегают из кабалы, вообще отходят подальше, их это все отталкивает. Они не понимают, что это является нашей природой, что они такие изначально были, только не ощущали, не раскрывали это в себе. Эти люди, которые не в состоянии это все пережить, они откладывают свое исправление, но когда-нибудь в следующий раз вернутся в эту жизнь и должны будут все равно себя исправить. Дальше.
Тут вопрос очень похожий из Новосибирска, Лос-Анджелеса и Иерусалима. Чтобы соединиться с 99% населения в целях распространения, нам тоже нужно понизить свои свойства? Нам тоже нужно каким-то образом испортиться? Этот процесс происходит также в духовных мирах?
Не надо умничать. В принципе, нам не надо портиться, мы и так испорчены. Мы не особенные относительно других тем, что мы занимаемся кабалой. Мы ни в коем случае от этого не более исправленные. Нет. Для того, чтобы нам соединиться и исправить себя и одновременно эти 99%, мы, в принципе, ведь с вами должны сначала быть на уровне вот этом вот, где находится стадия бины. Бина. А вот это малхут. Это у нас Гальгальта Инаим, а это Ахаб. Это свойство отдачи, а это свойство получения. Это, в принципе, мы, 1%, а это они, 99%. Значит, для этого мы должны выйти к ним. Но что значит выйти к ним? А мы исправлены? К чему мы выходим? Мы вот эти вот, 1%, мы между собой исправлены или нет? Для того, чтобы исправиться, нам надо самим собраться сначала всем вместе. Всем вместе. Я пишу это как сигма, да? Знак соединения. Мы должны собраться все вместе. И только если мы соберемся все вместе, тогда мы можем начать выходить к ним, по-серьезному, что называется. А пока что мы выходим к ним, только для того, чтобы узнать их проблемы, начинать их поднимать к себе, так называемый ман создавать. То есть перед нами еще большая работа, но она уже началась, и в этом мире мы уже начинаем притворять это состояние. Разбиты мы разбиты, и только лишь не хватает нам правильного соединения с этими 99%. Поэтому надо выходить, надо включаться в них, надо пытаться понять их мысли, их желания, их цели, соединиться с ними так, чтобы вобрать в себя как можно больше от того, что желают они. Понять, каким образом они действуют, каким образом они мыслят, каким образом они чувствуют, отрешиться от себя и попытаться вобрать в них их вообще впечатление о жизни и от всего. Тогда мы сможем, как вот тот вот воспитатель, который входит к неблагополучным подросткам, соединиться с ними и начать постепенно-постепенно проводить к ним эту идею исправления, основанную на объединении. Но это только в том случае, если мы пожелаем действительно принять от них, понять их философию жизни, их желания, их намерения, их чувства, их вообще взгляд на мир. Мы, когда начинаем изучать каббалу, становимся все более и более удаленными от этого мира. Настолько, что не можем его переносить, он нам кажется совершенно, может быть, пустым, глупым, ограниченным. А нам надо наоборот, как вот тот воспитатель, одеться хорошо в эти одеяния на этого мира и попытаться связаться с ними всем сердцем. Не оставляя наши занятия ежедневные, не оставляя все, что связывает нас с группой, там отдельно мы существуем, и здесь отдельно мы существуем. И только вот на таком вот противоречии между теми и этими частями общества, 1% и 99%, мы сможем начать это все исправлять. Да?
все же спрашивают, вот вы Алексей из Казахстана, и вообще много вопросов поступает таких, что люди боятся как бы выходить вот так вот в мир. И вот здесь пишут, воспитатель или закамуфлированный плюс. Как ему не стать таким же минусом? Ведь окружение влияет.
Оно не повлияет на вас, вы не бойтесь. Я вам объясню почему. У них не существует никакой реальной методики жизни, исправления кризиса, налаживания какого-то нормального существования на сегодня. Все падает, все рушится, весь мир. И никоим образом вы не сможете от них получить какие-то, элементы, советы, отношение к миру, которые бы вас свели бы с вашего пути. Наоборот, они находятся в состоянии полного замешательства. Поэтому нечего вам бояться. И еще. Если вы не будете выходить к ним, значит, вы не будете пытаться реализовать себя для исправления мира. Тогда и вы в духовном не будете двигаться. Нечего вам бояться, что вы тогда что-то потеряете. Вы точно ничего не получите. Поэтому надо обязательно выходить в мир и обязательно смешиваться с ним. И только лишь смешивание с миром и желание исправить его в том виде, в котором мир желает исправляться, то есть потихоньку адаптироваться к ним все больше и больше, пытаться говорить на их языке, пытаться быть ближе к ним, чтобы как-то поняли они вас, чтобы смогли бы принять от вас тот внутренний свет, который вы им передадите. Иначе не раскроются они вам, не смогут получить от вас ту духовную энергию, которая действительно начнет их исправлять. Ведь мы все равно находимся с вами в состоянии, когда только высший свет исправляет нас. Мы с вами еще будем учить исправление, вот после этого разбиения, которое сегодня проходили. Мы будем учить с вами еще исправление, и тогда мы увидим, что только высший свет, если мы его притягиваем сверху, то есть с более высшей ступени, он нас подтягивает на эту более высшую ступень. Если мы не будем выходить в мир, если не будем пытаться связаться с этими желаниями разрушенными, то тогда мы высший свет не сможем на себя притянуть. И получится, что мы с вами именно без этого внешнего мира прожигаем свою жизнь зря. То есть нам надо обязательно выходить ради нас самих во внешний мир.
Угу. Вопрос. Вы говорите, что желания разбиты. Для меня желание – это что-то целое. Что-то такое целое.
А нет, разбито имеется в виду, что оно не... Очень хороший вопрос. Я действительно, может быть, это не уточнил. Разбитым называется желание, которое ради себя. Исправленным, цельным называется желание, которое на отдачу другим. Потому что желание не разбивается, разбивается экран. Он правильно задал вопрос, и я действительно тут не прав. Вот мое желание. Оно всегда цельное. Желание. Вот оно, во мне. Если это желание имеет экран, такой, что приходит свет, я могу его передать другому, оставив для себя только необходимое для существования, то тогда через меня протекает весь этот высший свет на других. И никогда во мне не задерживается, а постоянно-постоянно циркулирует через от мира бесконечности к другим, ко всем, ко всем, ко всем, ко всем, ко всем. И я тогда ощущаю себя абсолютно полностью наполненным. И всегда во мне циркулирует эта сила жизни. Если же я не обладаю таким свойством, так, допустим, то есть экрана во мне нет, тогда высший свет, он даже не доходит до меня. Он сразу же сворачивает обратно к своему источнику. Потому что есть условие цимцум алеф, что в желание насладиться без экрана свет не входит. И поэтому я не ощущаю себя вообще существующим в свете, а я ощущаю себя существующим в себе. В себе. Вот эта вещь в себе, которую я собой представляю, она называется «этот мир». Это то, что мы с вами сегодня ощущаем сейчас пока. Этот мир – это то, что я ощущаю в себе. А высший мир – это то, что я ощущаю вне себя, подключаясь к остальным. Когда я ощущаю жизнь всего тела. Когда через меня проходит весь свет Творца на всех остальных. Поэтому то состояние, когда у меня есть экран, и я передаю всем, связан со всеми, оно называется исправленным. А то состояние, когда у меня нет экрана, оно называется разбитым. Не желание разбито, а разбит экран. Хотя мы часто используем так условно разбитое желание. Да?
Группа Нижнего Новгорода спрашивает, а любить их 99% обязательно?
Вы в итоге обнаружите, что мы являемся вместе все одним общим телом. И когда вы это будете обнаруживать, вы естественным образом проникнетесь к ним такими же чувствами, как и к самому себе. А это называется любовь.
Очень интересный урок, говорит Анатолий Ульянов из Москвы.
Ну-ну.
Выходить индивидуально, как специалист или командами, мужчины, женщины?
Я бы на его месте мог бы индивидуально выходить тоже. Но, в принципе, лучше всего устраивать какие-то форумы, беседы. Причем это делать так, чтобы давать возможность другим отговориться. А самим только вот так вот подправлять немножко, чуть-чуть, не позиционируя себя какими-то такими свыше, высокими относительно других. И тогда получится хорошо. Нам надо беспокоиться о том, чтобы не показывать себе публике, что вот мы знаем, мы умеем, у нас все есть. Не смотреть на это свысока. Нам надо все-таки пытаться не давить на людей. Они все равно почувствуют, что в нас есть огромное знание, сила, система. Решение проблем, то, что сегодня волнует всех, и все находятся в таком подавленном состоянии. Так что, если мы будем участливо относиться к людям, к миру, как призывает нас в итоге этот единый закон «возлюби ближнего, как себя», к нему мы обязаны будем все вместе прийти, по добру или как, то тогда мы почувствуем у всех остальных как действительно части своего духовного тела и огромную высшую силу, которая циркулирует между нами и дает нам ощущение высшей вечной жизни. Этого я вам всем желаю, и это все зависит сегодня от нас, только от нас, насколько быстрее это ощутить, потому что все внешние условия для этого готовы. Я надеюсь, что мы с вами буквально в течение, максимум этого года это все реализуем. Будьте здоровы, до свидания, до следующей встречи.